Здравствуйте, очередной информационный час на радио «Спутник». Алексей Осин у микрофона. И начнем с гарантий безопасности, которые президент Франции Эммануэль Макрон предложил, по крайней мере, попробовать выстроить для России. Причем, что любопытно, и очередное его интервью, на этот раз каналу ТФ1, равно как и потенциальный разговор с президентом России Владимиром Путиным, добавил новых, скажем так, данных в общую картину. Обсудим ее с Дмитрием Ефремовым, экспертом аналитического холдинга Финансового университета при правительстве России. Дмитрий Игоревич, здравствуйте.
Добрый вечер, рад слышать, как говорится.
Взаимно, да, взаимно. Я тоже рад очень вас слышать. Ну вот, нечто необычное, какая-то довольно новая риторика. То Макрон укоряет Соединенные Штаты в том, что они создают Франции проблемы, решая за счет его страны свои собственные. Теперь начал говорить, что по завершении конфликта нужно будет подготовиться к жизни в новых политических условиях. И плюс к тому, гарантии для России попытаться выстроить. Вот он так примерно выразился, сказав следующее. Речь, в частности, идет о словах Путина о приближении НАТО к рубежам России. Вот что вы об этом скажете?
Ну, как мы знаем, что президент Макрон довольно давно занимает позицию некого медиатора коммуникативного. В известной мере дублирует функции Реджепа Тайипа Эрдогана и берет на себя очень сложные, такие болезненные повестки. Безусловно, что Запорожская атомная электростанция входит в число этих болезненных тем. Вопрос просто, что Франция сама является частью военно-политического блока НАТО, и все критические решения Евроатлантического союза так или иначе поддерживает. Именно поэтому столь интересно, что именно президент Макрон, как лидер одной из крупнейших европейских стран, все-таки берет на себя эту сложную, опасную функцию. Ведь надо понимать, что мы привыкли его критиковать с той точки зрения, что он, конечно же, не занимает ту позицию, которую хотелось бы нам, но вместе с тем мы понимаем, что он подвергается довольно часто жесткой критике и на Западе, потому что считается, что он человек, который коммуницирует и с Кремлем в целом, и с Владимиром Путиным в частности. И в этом смысле, конечно, мы в некотором смысле даже должны быть ему признательны, потому что его роль, мягко говоря, не самая радужная, особенно вот в столь критическое время.
Что-то вы как-то комплиментарно по отношению к Макрону. Есть вот тут два момента. Есть попытка поднять свою страну и себя как политического лидера. Вот вы не зря Эрдогана упомянули, как бы на фоне Эрдогана, у которого многое получается, да, и это вызывает ревность у Франции, об этом много пишут, да. А есть действительно попытка что-то такое изменить в ситуации, потому что переговоры невозможны без компромиссов, а пока ни одна из сторон на эти компромиссы, по крайней мере, даже на словах не идет.
Вы знаете, абсолютно точное замечание, я в полной мере с ним согласен, я бы даже сказал больше. Мы, возможно, столкнемся с тем, что именно Франция возьмет на себя роль формулирования какого-то бета-проекта, бета-версии каких-то договоренностей, которые впоследствии будут доработаны уже непосредственно Москвой или Москвой и Киевом, ну или в каком-то таком гибридном формате. Дело все в том, что, если вы помните, как рождались сложные соглашения, они всегда рождались в том числе с участием европейцев. Самый, ну вот, знаменитый нормандский формат, он вообще является детищем во многом вот французской дипломатической мысли с привлечением уже наших постсоветских реалий. Так и здесь, в принципе, в этом смысле, конечно, роль Парижа, она в целом конструктивная, но, конечно, попадать, телепортировать наш оптимизм царствовских розовых единорогов тоже было бы в известной мере преувеличением, поэтому ваш скепсис, конечно же, абсолютно здесь более чем уместен. Я его в высшей степени разделяю, конечно.
Ну вот смотрите, вы упомянули нормандский формат, а нормандский формат, и это теперь становится совершенно очевидным, стал таким большим надувным шаром, который лопнул для России. То есть Россию надули, проще говоря, да? Тогда какое может быть доверие к форматам, подобным нормандскому?
Я все-таки позволю маленькое такое уточнение. Да, не сколько надувной шарик, скорее костыль, который сломался, потому что был сделан с самого начала из некачественного материала. То есть как временное решение может быть, как решение стратегическое, закрывающее все вопросы, точно нет. И вот кейс Запорожской атомной электростанции, возможно, пройдет похожую арку, будет выработано какое-то временное решение, но время покажет, что его нужно будет адаптировать под изменившиеся реалии. А в то время как выйти на долгосрочные договоренности не получится в силу гигантских разногласий между командой Зеленского и непосредственно российской стороной. Тут противоречия очевидны практически всем.
Подождите, а чем вам не нравится, как эксперту, нормандский формат, если бы он был выполнен, сохранение ДНР и ЛНР в Украине, да, или на Украине, или в границах Украины, вот так, наверное, правильнее будет сказать, и, значит, соответствующие мирные соглашения. Но очень многие, и в частности и Порошенко, и другие деятели, и Зеленский тот же самый, они все говорили о том, что это было просто сделано для того, чтобы получить передышку. То есть, иными словами, одна сторона пошла и подписала в невыгодных для себя, для Украины, вернее, условиях военных, вот эти соглашения, а другие согласились на это, и теперь мы имеем вот то, что имеем.
У меня даже более, на самом деле, такой скептический взгляд на эти события мне вообще представляет, что если бы нормандский формат был реализован, то, может быть, и Донбасс бы стал автономией некоторых в составе Украины, но вместе с тем ни Порошенко, ни Зеленский этого бы не пережили, и Украиной руководил бы кто-нибудь похожий на Олега Тягнибока или Дмитрия Яроша. Мне кажется, что это вполне возможный сценарий, поэтому я в известной мере даже рад, что он в долгосрочной перспективе провалился.
То есть получается, что мы все равно бы получили ту ситуацию, которая на момент февраля 2022 года возникла.
С высокой вероятностью, да. Возможно, просто было бы либо насилие гораздо меньше, либо насилие гораздо больше. Вопрос просто, как бы нам повезло. Тут исторический момент, его всегда из определенной точки увидеть сложнее. Вот нашим потомкам, которые будут писать книжки, будет гораздо легче, чем нам.
Вот еще слова Эммануэля Макрона. Мы должны готовиться к жизни в новых политических условиях. Как вы для себя понимаете эти слова? Понятно, что в голову к Макрону не залезешь, и не конкретизировал он, тем не менее. Что это будет за новые условия?
Мне термин не кажется каким-то неудачным или, если угодно, токсичным. Вполне себе нормальная фраза. Я бы даже вспомнил, что у нас существовало в отечественном дискурсе и политическом, и экспертном существовании такого словосочетания, как «новая нормальность». Примерно вот между Крымом и, наверное, до начала пандемии многие об этом говорили. О чем это было? Это было о том, что есть новые риски, но они не столь фатальны, чтобы, так сказать, вся планета обратилась в ядерный пепел, оказалась в какой-то трухе. Ничего подобного. Все приспособились, так или иначе адаптировались. Как вы помните, Российская Федерация даже, начиная с конца 2016 года, демонстрировала экономический рост. Пусть это не темпы нулевых годов, но тем не менее экономический рост, общественно-политическая стабилизация. То есть были, страна прошла, если угодно, адаптацию к тем вызовам, которые у нее были в середине 2010-х. Так что, возможно, Макрон мимикрирует под наши, так сказать, экспертные заключения, и в этом смысле это повод собой гордиться в известной мере.
В данном случае я несколько другое имел в виду. Вот два примера новых политических условий. Условие номер один. Россия добивается значительного военного успеха, диктует в какой-то мере свои условия. Да, Украина уже не представляет такую грозную силу, как раньше, может быть, оставаясь в каких-то новых границах. Это первое. А второе, это, соответственно, вывод, не хочу даже думать об этом, но тем не менее озвучу. Вывод российских войск отовсюду, в том числе из Крыма, как того требует Киев, и выплата репараций. Вот в каких условиях мы должны готовиться жить?
Это два очень радикальных сценария.
Я понимаю, готов, да. Вы выберете третий, да.
Пожалуйста. Я готов, да, 99% поставить, так сказать, что, скорее всего, будет вариант промежуточный, возможно, ближе к первому. Возможно, ближе к первому. Вопрос только в том, не появятся ли новые обстоятельства, которые, например, сейчас недоступны нам в анализе. Например, вот позиция Китая, на мой взгляд, является турбулентной. В то время как многие считают, что Китай – это априори надежный и большой такой стратегический партнер. Непонятно, что ждать с новостей Среднего Востока, которые очень влияют на цену на нефть и, соответственно, состояние российской экономики. То есть многие обстоятельства в сегодняшнем анализе для нас закрыты. И несмотря на то, что сердце может стремиться к первому сценарию, разум подсказывает, что будет так или иначе нечто промежуточное – И если человек не является законченным оптимистом, он должен надеяться на нечто среднее, как в природе, в принципе, и положено быть.
А скажите, пожалуйста, чтобы закончить тему, может быть, таким довольно широким вопросом, какие гарантии безопасности для России вы бы сочли достаточными и нормальными?
Мне кажется, будет очень правильно, если президент Байден и президент Макрон, может быть, канцлер Шольц, по окончанию этого конфликта скажут, что расширение НАТО в дальнейшем абсолютно невозможно, и статус-кво будет зафиксирован, например, там на ближайшие 25 или 50 лет. Мне кажется, это был бы сильный, хороший стабилизирующий ход. Может быть, несколько наивный, но, тем не менее, его стабилизирующая функция очевидна.
Министр иностранных дел Германии Ганс Дитрих Геншер в конце 80-х годов уже это сказал.
Верно. И, как мы знаем, провалился в известной мере в своем обещании.
Но он провалился, и мы провалились.
Хотелось бы максимально жесткие гарантии. Возможно, если они будут сопровождаться частичная демилитаризация, особенно всего, что касается ядерного арсенала, эти гарантии будут не пустой болтовней, а полноценным приглашением к большому диалогу. Но, опять же, здесь элемент некоторой наивности все-таки остается. Но что поделать, больше у нас так ничего нету, кроме надежд и веры в какой-то остаточный здравый смысл.
Спасибо большое, Дмитрий Игоревич. Дмитрий Ефремов, эксперт аналитического холдинга финансового университета при правительстве Российской Федерации. Ну, я бы напомнил старый анекдот про наших любимых Петьку и Василия Ивановича. Когда Василий Иванович вернулся с большими деньгами из Америки, и Петька спросил, откуда, дескать, гроши Василий Иванович. Он сказал, я, говорит, выиграл. У них тут в игру, которая похожа очень на очко, играют. Ну, и вот в одном из розыгрышей я попросил, значит, предъявить карты, и мой оппонент сказал, что у нас принято верить на слово. Вот тут-то, сказал Василий Иванович, мне карта и поперла. А мы перейдем к похожей близкой теме, но несколько в другом ракурсе. Два события, которые тоже привлекают сейчас внимание, и действительно в этом плане новости последовали. Эммануэль Макрон, президент Франции, говорил не только о гарантиях безопасности, но и в частности о том, что он намерен провести беседу с президентом России Владимиром Путиным по теме гражданской атомной энергетики. В Кремле пока сказали, что точной даты нет, но тут вот модальность хорошая. Точной даты нет. Может быть, так сказать, есть какая-то другая дата, не точная, там с разбросом в несколько дней. Ну и кроме того, Рафаэль Гросси, глава МАГАТЭ, еще раз подтвердил, что отвод вооружений из зоны Запорожской АЭС является непременным условием соглашения. Он сказал, что это то, о чем просят украинцы, это понятно с их точки зрения, и в любом случае это будет частью общего соглашения. А еще он добавил, Россия не против соглашения и принципа защиты. И попытаемся обсудить это с Богданом Беспалько, членом Совета по межнациональным отношениям при президенте России. Богдан Анатольевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Если трактовать слова Рафаэля Гросси, это что ж, получается, что мы готовы отвести свои войска с Запорожской АЭС? Ну, или он врет? Сразу можно так сказать.
Здесь что-либо конкретное сказать практически невозможно, потому что его заявление может быть просто частью общей риторики. Не то чтобы для сотрясения воздуха, но, скажем так, для поддержания интереса к этой теме. Да, для давления на Россию, возможно. А возможно, для того, чтобы принудить нас к заключению каких-то договоренностей наподобие зерновой сделки, но только уже относительно Запорожской атомной электростанции. С моей точки зрения, здесь ситуация патовая. То есть мы не можем отдать электростанцию, а Украина не может согласиться и, соответственно, принуждает Гросси к передаче этой радиостанции. Украина не может отказаться от радиостанции. Ой, простите, от электростанции.
Электростанции, да, конечно.
Да. И здесь вот постоянно возникает вот такой некий бег по кругу, когда постоянно пытаются добиться своих целей, заявляя о своих целях публично. Но в реальности, если нет каких-то договоренностей, меморандумов, подписанных документов, это обсуждать можно бесконечно. И каждый будет заявлять о своих каких-то целях, о том, что нужно ему, конкретно его стране, что нужно. Вот Украине нужна электростанция, нужно подключение к украинским электросетям, демилитаризация этой зоны, отвод российских войск, передача энергодара и так далее. Нам это не нужно. Об этом тоже, в общем-то, заявляли представители российских элит. По крайней мере, пока заявлялось о том, что энергодар и Запорожская атомная электростанция передаваться Украине не будут.
А что но значит то, что «пока», является... извините? Кто то, говорил про это... «пока»?
Ну, я... это моя добавка.
Пока. А, понял, да, я понял. Да,
то есть на данный момент, вот на сегодня, заявлялось о том, что передаваться это не будет.
Скажите, пожалуйста, в принципе, как бы это могло выглядеть, ну, если пофантазировать? Предположим, ну, вот речь вроде как идет о том, и Гросси говорит, что не будет создаваться благоприятная в военном отношении ситуация для одной из сторон. Ну, вот, предположим, там не будет войск. И как это все будет работать? Кто будет гарантировать безопасность? Кто будет обеспечивать работу станции? Действительно, запитана она будет на какие источники? Вот как вы считаете?
Я абсолютно не верю в то, что эта территория останется демилитаризированной и что туда не будут введены войска или какие-то вооруженные части. Ну, то есть они должны там находиться, и по идее, пока будет проходить спецоперация или до тех пор, пока будет наблюдаться этот конфликт, там, с моей точки зрения, обязательно будут присутствовать какие-то вооруженные люди. Угу. Но в лучшем случае для России, если таковая сделка, так скажем, состоится, это могут быть какие-то дружественные России представители миротворческих сил.
Но вот, то есть типа ОДКБ, что ли?
Ну, может быть, там, допустим, сербские войска, если согласятся, или ОДКБ, что угодно. Но это так, это все на уровне, понимаете, лучшего из худшего. С моей точки зрения, передавать, конечно, не стоит. Можно передавать эти территории, и Энергодар, и Запорожскую атомную электростанцию в обмен на что-то очень-очень значимое. А что вот могут нам предложить? То есть что вот мы можем даже себе представить? Что нам могут предложить?
Ну, это ж не разменивается, понимаете, для нас
да, конечно,
территории,
конечно,
но... уже принадлежащие России, это нарушение Конституции. Для Украины, ну, тут давайте попробуем на их, скажем так, встать, на их позицию. Они все считают своей территорией, конечно, вот так вот меняться, мы этих граждан туда отдаем, этих сюда, как-то неправильно.
Да, совершенно верно. Но я еще раз подчеркну, что на сегодняшнюю дату пока... никаких оснований считать, что эти территории будут кому-то передаваться, и Запорожская атомная электростанция нет. Все это разгоняется в телеграм-каналах, в некоторых средствах массовой информации. Кто-то пишет там, как о выигрыше Украины, кто-то пишет о том, что это какая-то сделка, которая готовит Россию и так далее. Но никаких конкретных цифр, документов, договоренностей, модальностей вот этих всех пока ничего нет. Я так полагаю, что Россия просто сохраняет возможности переговорных каких-то процессов с МАГАТЭ и через МАГАТЭ отчасти с Украиной. Но передавать никто не собирается. Ни Запорожскую атомную электростанцию, ни, соответственно, город Энергодар.
Но тут уж позвольте мне вам возразить, потому что я ведь ссылаюсь не на телеграм-каналы. Обсуждать можно все, что угодно. Там, когда с Херсоном была ситуация или с Харьковской областью, это одно дело. Но здесь должностное лицо довольно высокого ранга, а именно Рафаэль Гросси, глава МАГАТЭ, говорит, что Россия не против соглашения и принципа защиты, а до этого говорит, что соглашение – это отвод вооружений. Значит, получается тогда, что он просто болтун, ну так выходит.
Ну, может быть, он говорит о том, что он хочет, выдает желаемое за действительное. То есть вот он вступил в переговоры, и он хочет, чтобы вот это произошло. Он убежден, что ему удастся Россию, ну, либо уговорить, либо принудить. Может быть, у него какие-то есть аргументы. Может быть, он надеется нас запугать. Или считает, что кто-то из других западных политиков сможет это сделать и принудить к этой сделке и так далее. Но от российских официальных лиц пока мы же ничего об этом не слышим.
Даже реакции не было, да.
Никакой реакции. Гросси заявлял о том, что он не знает, кто обстреливает Запорожскую атомную электростанцию. Он тоже это говорил официально. Ну что, тоже, соответственно, ему поверить, что он действительно не знает?
Ну, значит, никак. Нет. Но если... хороший аргумент, я с ним соглашусь, да. Да, вы правы абсолютно. Но тут еще важный момент. Вот когда мы обсуждали возможное вот развитие ситуации, значит, работа самой запорожской электростанции в нейтральном, скажем так, статусе, она должна предусматривать обеспечение Украины, территории под контролем ВСУ Украины, электроэнергии?
Украина, конечно, будет настаивать на том, что да.
Я тоже так думаю, да.
Она постоянно настаивала на том, чтобы Запорожскую АЭС запитали к украинской энергосистеме, особенно в условиях ударов по инфраструктуре и дефицита электроэнергии, естественно. Тем более, что электроэнергия – это доходный экспортный товар, который
Украина поставляет. Да им бы себя для начала обеспечить.
Нет, вот здесь уже я с вами не согласен.
Да, да, я послушаю.
Себя-то как раз они могут и не обеспечивать. Население призывают экономить, а всю высвободившуюся электроэнергию направляют на продажу в Евросоюз. И ради этой цели даже преувеличивали потери инфраструктуры. То есть это просто как бы вот жертвовать немножко населением ради того, чтобы, ну или комфортом населения, ради того, чтобы продавать в довольно больших объемах электроэнергию в ЕС и получать, ну, довольно приличные деньги, там, до 200 миллионов евро. Я не помню уже точные объемы, как бы, но, в общем, достаточно много. Поэтому для Украины электроэнергия – это деньги, это победа медийная, безусловно, пиар, и, конечно, еще обеспечение себя своей собственной инфраструктурой.
А у нас,
прежде всего, это деньги.
А у нас получается, что вот все те ракеты, которые мы запустили и уничтожили инфраструктуру энергетической Украины, они были пущены зря, если будет подключена Запорожская атомная электростанция.
Но если что-то вдруг нам предложат, непонятно что, я не могу представить, вот что нам могут предложить. Ну вот уйти со всего левобережья, вот не знаю, заключить официальное соглашение о разделе Украины, или что здесь может быть такого, чтобы мы пошли на подобного рода уступки. Проблема в том, что, к сожалению, все подобного рода как бы договоренности, компромиссы, они не выносятся в экспертное поле. Они принимаются исключительно теми людьми, которые могут принимать решения, у которых рычаги принятия решений. Ну, это их право, здесь ничего не сделаешь. Но в реальности потом приходится как-то объяснять эти решения. Поэтому сейчас мы можем только гадать, что там происходит за кулисами. Почему Гросси вот высказал такого рода заявление, которое породило вот это бурление в Телеграме, на Украине, у нас, везде.
Ну, это же как каждое такое слово, помните, как было с словами Урсулы фон дер Ляйен про 100 тысяч погибших украинских военнослужащих? То же самое.
Это не первое, да. Там какая-то из организаций, я точно не помню, Amnesty International или кто-то еще, или Human Rights Watch, они же заявили о том, что украинские войска действительно допускали размещение своих вооружений, бронетехники среди мирных кварталов, рядом со школами. Там, и это тоже заставили потом нивелировать руководство этой организации. Хотя она, ну, не украинская, она не подчиняется Украине. Тем не менее, вот заставили их тоже отказаться от своих слов.
В любом случае, как мне представляется, успехи той или иной страны на линии соприкосновения, они будут, в общем, фактором при ведении переговоров и жесткости позиции при ОНАХ. Хоть хотелось бы верить, что у нас будут козыри весомее.
Да, безусловно, чем сильнее будут наши успехи в военном отношении, тем будет более значимая наша позиция на любых переговорах. Абсолютно любых.
Благодарю вас, Богдан Анатольевич. Богдан Беспалько, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России. Но от себя могу добавить, что хотелось бы разъяснений довольно быстрых от Министерства иностранных дел, Кремля или других значимых официальных лиц по этому поводу. Потому что слова эти, честно говоря, очень нервируют. Слова Рафаэля Гросси, я имею в виду.